Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы читаем лучшие тексты России и беседуем с их авторами. Иногда, и сегодня как раз такой случай, тексты мы не читаем, а только беседуем с автором, зато обстоятельно. Журналист Владимир Севериновский больше всего известен как специалист по Северному Кавказу, куда он в свое время переехал на несколько лет из Москвы для полного погружения. Постепенно, особенно после начала войны, когда многие коллеги из России уехали, Севериновский выдвинулся на первые роли и стал одним из главных российских журналистов, которые пишут про жизнь людей в разных уголках страны. Владимир человек совершенно неутомимый, ему мало было писать тексты, он научился фотографировать и снимать кино, за что, как и за тексты, постоянно получает всякие разные премии. А что меня удивило еще больше, что журналистом он стал уже в зрелом возрасте, бросив суперуспешную карьеру в бизнесе. Недавно Севериновскому, по его собственному выражению, вручили государственную награду – статус иностранного агента. И, кажется, жизнь его теперь может снова поменяться. Привет, Владимир.
Привет, Илья.
Ну, давай начнем с актуального и даже не с творчества, а какие ощущения от статуса иноагента, который ты получил тут буквально недавно. Ты, наверное, ждал этого все-таки после того, как ты стал, как бы, я не знаю, как выразиться, полуиноагентом в связи с участием в проекте «Черта». Это какая-то такая странная схема, но все равно принуждающая тебя об этом сообщать. И, наверное, это был первый звоночек. Ну и вообще, я думаю, что все журналисты так или иначе к этому готовятся, что это судьба, эта чаша не минует их.
Конечно, потому что мы еще в 22-м году поспорили с Ильей Бером, кто из нас первым станет иноагентом. И Бер давно уже выиграл, а я вот только сейчас его нагнал. Но тогда это было еще не так неприятно, потому что вот именно вот за время войны, к сожалению, вот появилось несколько таких совсем уже нехороших ограничений в правах, то есть, по сути, такая гражданская казнь. И вот сейчас мне, конечно, очень неприятные разговоры с родственниками предстоят, когда я вернусь. Но, конечно, это было неизбежно. Конечно, я к этому был готов. А когда вот за несколько месяцев так вот объявили сразу три медиа, с которыми я в последнее время работал, ну, это стало достаточно очевидно, что все идет к тому, что вот эта вся прекрасная мелюзга, на которую раньше наше государство особо внимания не обращало, вот кто-то решил, видимо, нами всеми заняться вплотную, потому что даже маленькие медиа, которые имеют свое мнение, видимо, слишком начали раздражать.
Ну, ты говоришь, давай уточним про новую вкладку «Люди Байкала» и да, «Черту».
И «Черту».
Видишь, как я угадал. Не так много медиа. Просто догадаться, о чем речь идет. Но в Фейсбуке ты прокомментировал свой статус так. «Удостоили меня государственной наградой». Ты, правда, считаешь это наградой? Или это такой сарказм?
Ну, конечно, это сарказм, но вот других государственных наград за нормальную журналистику сейчас, увы, нету. Я одно время хотел получить настоящую государственную награду. Вот когда я опубликовал книгу про Дагестан, мне казалось, что она вполне стоит там какой-то такой приличной государственной премии. Но вот именно в тот момент в Дагестане начали окончательно закручивать гайки, и, конечно, речь об этом уже не шла. Хотя я думаю, что в том году это, наверное, была все-таки одна из лучших книг про республику.
А все-таки в каком году-то уточни?
Ой-ой.
Хотя примерно речь идет о доковидных временах, очевидно, или что?
Нет, кажется, это был то ли это был 20, кажется, это был 20-й год.
То есть как раз ковидный.
Да.
То есть еще тогда ты как-то чего-то ожидал от нашего государства хорошего?
Ну, прикинь, ну, до этого моя хорошая подруга Света Анохина получила вот эту самую госпремию. Это сейчас она получила уголовный срок, а тогда как-то вот уважали.
А Минюст, когда представил тебя в качестве иноагента, я так понимаю, там какая-то сопровождающая информация есть, и там говорится, что ты распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой им политике. А это ты делал такое? Вообще есть какие-то идеи, о чем речь идет?
Я думаю, что это какая-то стандартная формулировка, потому что там еще сказано, что я распространял материалы нежелательных организаций, а я вот этот закон, хотя с ним абсолютно не согласен, все-таки стараюсь соблюдать, потому что мне вот совсем лишние притеснения пока еще не нужны. Так что я думаю, что никто вообще ни во что не вникал, ничто не выявлял, всем просто на это плевать, всем лепят одно и то же.
Ну да, с одной стороны, да, но с другой стороны, ты, наверное, через какое-то время получишь от адвоката такой файл, я тоже его получал, где очень подробно все перечислено, вся деятельность моя журналистская за последнее время, где я работал, где я писал, и там даже, по-моему, были скрины, не знаю, большого количества текстов, которые выходили там-то и там-то. Там, короче, вот там даже есть специальный отдел, там это все подписано отделом по иноагентированию, что ли, как так называется, какой-то специальный заведующий отделом. То есть это все серьезно. Намного серьезнее, чем, вот, например, уголовное дело по мое по нежелательной организации. Там вообще никакой работы не проводилось, а вот тут они работают.
Ну, пусть почитают, почему нет. Может, кто-то заинтересуется.
Ну, да-да-да, узнают правду. И что, и начнут там какую-то подрывную работу внутри. Да-да. Я-то просто подумал, что, может, это еще связано с тем, что относительно недавно, в сентябре 25 года, суд в Махачкале удовлетворил твой иск, который ты подавал, как я понял, к полиции по поводу незаконного задержания, если я не путаю ничего твоего, в время протестов против мобилизации в 23-м. Ты же на это подавал, по этому поводу подавал?
Ну, я не думаю, что это связано, потому что там адвокат мой давно воюет с местным центром Э. Потому что это уже второе решение суда. В первое решение суда мне присудили целую 1000 рублей за то, что эти прекрасные ребята против меня лжесвидетельствовали и упекли на 5 дней, соответственно, за решетку. И вот сейчас уже увеличили компенсацию уже по 1000 на каждый день. Уже неплохо. Но вряд ли это связано, потому что это довольно все смешно, мне кажется.
Ну как, это некое привлечение внимания все равно. Ты как бы еще пошел против власти, так или иначе. Подал в суд на полицию или на кого? Ну, на полицию, я понимаю.
Ну, может, не стоило тогда этой полиции лжесвидетельствовать, душить меня пакетом и развлекаться подобными вещами.
А прям душили пакетом?
Да.
Скажи подробнее чуть.
Ой, это было достаточно давно, но если вкратце, я туда поехал документировать протесты. В итоге до протестов я не добрался. Там эшники меня затащили в машину, там порвали штаны, а когда в итоге я вот одному из этих эшников, особенно ретивому, сказал, что вот я твое лицо запомнил, он так испугался, что мне даже стало прям приятно, и от страха начал меня душить пакетом. Ну, я этот пакет в итоге...
Это что значит, ты надел на голову пакет?
Да, он мне надел на голову пакет, и дальше я там все-таки этот смог от них немножко вырваться, этот пакет.
А у тебя руки порвать. В наручниках были или что?
Нет, руки не наружные, но руки они держали. Вообще, конечно, очень приходилось сдерживаться, потому что как-то очень не хотелось немножко... Точнее, очень хотелось все-таки немножко повредить этих людей, но я понимал, что тогда я присяду надолго. Потому что это был абсолютный беспредел. И дальше они меня уже привели в это отделение. А, кстати, уже непосредственно в СИЗО там довольно приличные были люди.
Спецприемники.
Спецприемники. И вообще, я считаю, что мне, как ни странно, с этим эпизодом повезло. Потому что митинг в тот день так и не состоялся. А я в итоге получил ситуацию, такая абсолютная мечта для журналиста. Меня заперли на 5 дней с моими героями. И, естественно, я с ними... эти 5 дней от души общался, жалел только, что у меня нет видеокамеры с собой. Иначе бы я там еще и фильм снял. Так просто получился довольно интересный материал.
Да, неплохо. А они тебя, собственно, вот все это происходило с тобой, они знали, что ты журналист и приехал на протесты или что?
Знали. Ну, они меня, очевидно, пасли как журналиста, и, собственно, и на суде это все было озвучено, так что никакой тайны не было. Ну, спасибо им за то, что меня поместили.
Людьми. Просто когда я как бы сталкивался с ними, они все-таки вот еще не душили пакетом, условно. Мне кажется, у них они в последнее время развязались там, в России. Понимают, что ничего ни за что никому не будет, поэтому можно делать все, что хочешь.
Ну, да. Ну, может, я такой везунчик, потому что Юлию Вишневецкую, которая сидела примерно в то же самое время, ее никто не душил.
Ну, хоть она женщина, все-таки спасибо и на том.
Да. Ну, зато к ней какой-то интересный провокатор, что подселяли, все какое-то было развлечение.
Просто ты на моем фоне довольно приятный человек. Это я могу нахамить, в том числе и эшником, а ты-то, мне кажется, так достаточно, скорее всего, вежливо все говорил. Забавно. Давай перейдем к другой теме. В статье Википедии про тебя есть ощущение, что ты ее не редактировал, и правильно, потому что это как бы не соответствует этике Википедии, но там нет вообще ничего про журналистику, ни одной фразы. Зато есть о том, что ты защитил кандидатскую диссертацию по теме совершенствования форм и методов деятельности инвестора на мировом фондовом рынке, и о том, что работал, я так понимаю, достаточно долго, с конца 90-х по конец, даже начало, да, уже 2010-х, на разных должностях, да, старшим экономистом, финдиректором, гендиректором. И на своем сайте пишешь, что в 2011 году оставил успешную карьеру в бизнесе. Но ты не похож на гендиректора и финдиректора, ну, я их представляю иначе, этих людей. Они должны быть такие собранные, побритые, в костюме и все такое. Может быть, ты таким был? Вообще, расскажи чуть-чуть про этот период.
Ну как, я был, конечно, в костюме, но я как раз был с такой довольно фриковатой бородой. Я ее сейчас иногда отпускаю, но тогда она, мне кажется, была еще больше. Ну, собственно, я в самом начале как-то вот выбирал свой путь в 90-е годы. Ну, и в итоге решил, что вот раз тут так все плохо, нужно зарабатывать деньги. А я тогда мыслил себя в математике и вполне логично пошел в финансы. Ну, защитил соответствующую диссертацию. Ну, была довольно неплохая, мне кажется, карьера в бизнесе. В основном в девелоперских компаниях. Ну, я долго работал в АФК-система, довольно известным. Вот, после чего уже было нескольких его проектов. Если, может, кто-то знает такой сеть торговых центров «Июнь», например, мы ее сделали с нуля. То есть, я стоял у истоков как финдиректор. И она, ну, на тот момент была достаточно успешной. Я просто вот гордился. Я долгое время, когда приезжал в Питер, вот всегда заходил в этот торговый центр. Да, вот мы сделали один из первых нормальных торговых центров в городе. А последний мой проект, после чего я уже окончательно совсем завязал.
Да, подожди, еще про торговый центр. Я просто в одном материале прочитал, что ты отзывался об этом как об абсолютно безумном, но очень познавательном опыте. И что ты посчитал, что на каждый купленный для торгового центра участок приходил один труп.
Ну, все так, да. Ну, то есть, там один участок у нас обошелся без трупов, и оно... Была другая довольно безумная ситуация. Если хочешь, расскажу, но это будет немножко долго. Когда участка не было, а труп был.
Не, ну, расскажи, конечно. Трупы – это всегда интересно.
Ну, дело в том, что у нас... Вот, кстати, кто у нас был настоящими панками, так это ребята, которые искали участок. Участки там по всей России, и вот их там везде высаживали. И был у нас такой вот безумный Эдуард, который очень любил тусить, ну, будучи мужиком лет 45 на всяческих дискотеках, но, тем не менее, много чего интересного приносил. И как-то раз он нам принес участок в Волгограде, у которого было 4 хозяина. И этот участок нам подходил, и все было круто, и мы вот начали переговоры, уже вот практически дошли до того, чтобы его купить. А потом наш генеральный директор туда приехал, и увидел, что Эдуард ошибся, и этот участок в 4 раза меньше, чем вот он описывал. И дело мы прикрыли, но уже, поскольку там были большие деньги, которым тогда волгоградцы не были готовы, вот трое владельцев успели убить четвертого. Неловко получилось так.
Да уж, а они за это сели или что?
Ну, конечно, нет, все нормально у них.
Ну, и, собственно, так происходило практически везде. Хотя мне не кажется, что вообще... А что, участки... Мне кажется, в России до хрена участков, я имею в виду, свободных для магазина в городах, нет?
Не, ну, хороших мест никогда не бывает слишком много. И надо понимать, что сейчас, вот если бы мы это делали, ну, наверное, конечно, ну, вряд ли бы так все было трагично. А тогда мы приходили, в принципе, не с очень большими деньгами. То есть, там цена этих участков была там, ну, миллион, там, 2-3 миллиона долларов. И уже, ну, тогда еще вот за эти деньги прям были готовы убивать. И даже за меньшие деньги убивали. Там какую-то там, помнится, женщину за комиссию убили, которая вообще там, не знаю, несколько десятков тысяч. В общем, было так суровенько.
Да, неплохо. А, ну, собственно, я тебя прервал. Это, видимо, про Сочи, да, рассказ?
Ну, да. А, кстати, мой начальник долгое время, вот, с которым я работал, очень уважаемый многие человек, он вообще пропал вместе с женой. И вот я сейчас думаю, что, может, эта работа была и поопаснее, чем у журналиста, потому что там, конечно, тоже трупов хватало, там не сажали за всякие фейки, но там ты просто мог внезапно исчезнуть.
А что, пропал и не нашелся?
Ну, да.
Ну, в России, в Москве, в Питере просто исчез?
Да, просто исчез. И неизвестно вообще, где они все находятся и находятся ли вообще. Я очень надеюсь, что он все-таки сбежал, но надежда не очень большая.
Это давно было?
Ну, это было, да, это было давно. Ну как, это задолго до войны еще было.
Вряд ли тогда он, потому что он сменил личность и живет на Таити.
Типа. Ну, в принципе, у человека, конечно, было достаточно денег, чтобы это сделать, но вот не знаю, что там. Вот. Ну, и хорошо, если он живет на Таити, я в таком случае очень за него рад. Вот. А последний наш проект, вот, которым я, в принципе, во многом горжусь, это реконструкция мора порта Сочи, то есть я участвовал в олимпийском проекте, и вот я думаю, что практически любой открыточный вид Сочи, на нем есть вот этот самый...
Очень да, красивый. Я был там. Хорошо. Mm-hmm. Ну, выглядит хорошо.
Да, выглядит отлично. Ну, конечно, он выглядел изначально, он, в принципе, очень стильный. Мы его реконструировали, и плюс сделали перед ним яхт-марину. И там были вообще очень глобальные проекты реконструкции, там еще всей прилегающей площади, но они, к большому сожалению, не воплотились. И уже после этого я как-то ушел из большого бизнеса.
Да, ну вот это тоже, тут, может быть, наверное, не убивали все-таки, но зато, мне кажется, был повышенный риск сесть. Какой-нибудь там найдут конкуренты, я не знаю, там мошенничество или какое-нибудь... украденные деньги, даже если их не было. Госпроект, мне кажется, тоже опасная штука.
Ну, я бы не сказал, тем более. Но это, по сути, было такое обязательство, когда пришел Владимир Владимирович в крупную компанию, которая никогда не занималась недвижкой, и сказала, вот не хотели бы вы реконструировать морпорт Сочи? И ему, естественно, а мы давно мечтали, конечно, об этом спасибо, что напомнили.
Какой Владимир Владимирович пришел?
Ну, какой? Путин.
Прям пришел к вам? Сам?
Ну, конечно, там у нас висел даже где-то листочек с его автографом, там на чем-то относящемся к этому проекту. Ну, собственно, это была организация Совкомфлот, собственно, одна из крупных организаций контейнерных перевозок, и они сделали дочернюю компанию, которая вот занималась как раз реконструкцией этого морпорта. И я там был финдиректором.
Слушай, ну... Зачем ты пошел на дауншифтинг такой? Я не понимаю, мне кажется, супер карьера, супер такие объекты. Ты почему бросил это дело?
Ну, это сложный вопрос. Оно как-то само получилось, как ни странно. То есть, обычно после проектов у меня всегда, вот когда их заканчивал, я хотел как-то перезагрузиться. То есть, все-таки там было определенное такое вот напряжение, после которого я вот хотел всегда побыть, ну, как-то с собой. И обычно я уезжал в какие-то страны, там помаленьку приходил в себя. Я с очень разными людьми работал, в том числе, ну... Разные были случаи, но вот эти чиновники, конечно, вот в данном случае, а это был все-таки такой чиновничий проект, они меня добили, и я под конец просто все это люто ненавидел, потому что мы сделали прекрасный проект с прекрасным американским архитектором, там все вообще должно было преобразиться, а в итоге, ну, как-то... То есть, я бы даже понял, если бы эти деньги украли, но там, по сути, как раз вот в чиновничных всех этих историй деньги, по-моему, даже еще чаще просто профукиваются. И мне вот как-то это было очень обидно, когда даже не воруют, а просто вот профукивают. И я оттуда уехал. Я думал, что я навсегда вообще уезжаю в Аргентину. Собственно, я уехал и там какое-то время жил, писал книги, и после чего я понял, что что-то вот... Какие-то у меня угрожающие признаки начали проявляться. Я внезапно полюбил русский рок, который до этого терпеть не мог. Потом я начал варить борщи, и на эти борщи, в общем, собирались все окрестные иммигранты. И там была большая проблема со сметаной, потому что в Аргентине нет сметаны, как, кстати, и нормальных огурцов.
И пельмени. Я же тоже я был в Аргентине в 23-м году, жил там несколько месяцев. Там вообще-то наши релоканты, иммигранты открыли много бизнесов. Там я познакомился с девушкой, которая работала в жилищнике в Реут, и к юристам приехала и стала там на дому делать пельмени. И, в принципе, очень неплохо у него все пошло. Но это я к тому рассказываю, что там действительно есть большой недостаток русской и даже европейской, на самом деле, еды. Вот. И там можно было бы сделать бизнес, а ты так, собственно, бизнесом занимался. Вот бы варил бы борщи, открыл бы ресторан.
Ну, нет, там насчет бизнеса у меня прям очень грустная произошла история. Дело в том, что у меня там был хороший друг, выдающийся поэт Андрей Ширяев. Он жил в Эквадоре. И вот когда мы еще с ним впервые там встретились, он меня предупредил, вот ни в коем случае не делать бизнес с местными, иначе ты все потеряешь. И в итоге через какое-то время он сам, к сожалению, начал делать бизнес с местными, построил отели, у него там все это не задалось, и плюс еще наложились проблем со здоровьем, он застрелился в итоге. И, в общем, у меня не было никакого желания, конечно, делать какой-то бизнес с местными. Я не хотел за ним последовать. Кстати, прекрасный поэт. Если кто-то интересуется поэзией, прям советую его нагуглить. Он не очень известный, но, мне кажется, выдающийся. И потом рецепт сметаны из местных ингредиентов, абсолютно алхимический, мне сказал человек, который жил на Бали, который, видимо, тоже там терзался. И в итоге вот я отладил производство борщей. Но местные на это все смотрели с ужасом. Местные наши борщи не любят. Вообще, это, конечно, отдельная песня с иностранцами и русской кухней. Они как-то обычно очень с большим подозрением относятся к супам. Но недавно я, например, посадил палестинцев на сырники. Они так от них кайфуют. Я не удивлюсь, если сейчас там вообще распространится такая сырничная эпидемия, и все они будут бегать в русские магазины.
Угу. И там это Иерусалим, что ли?
Ну, это, собственно, это Израиль, это Западный берег.
Ну, я имею в виду, да. В том числе и в самой Палестине, понятно?
Ну, да.
Ну, хорошо. Ну, и как вот в Аргентине тебе не понравилось, ты вернулся обратно, а как ты журналистом-то стал?
Вот, ну, не то, что мне нравилось там, мне не нравилось то, что там происходит со мной. Сама страна прекрасна. Я обожаю Аргентину, да, да. Я обожаю аргентинцев. И, кстати, они знают русскую литературу, мне кажется, гораздо лучше, чем россияне. В том числе каких-то совершенно неочевидных авторов. Когда там где-нибудь... Я помню, что я ходил на какие-то альпинистские восхождения, и в итоге мы там занесенные снегом избушкой с каким-то аргентинцем обсуждали Гончарова. И какая-то потом девушка там внезапно оказалась фанаткой Шкловского. В общем, я был просто в шоке от образованности аргентинцев. Вот. Но в итоге я вернулся в Россию, а дальше я абсолютно случайно стал журналистом, потому что вот я как раз начал анализировать свою такую странную привязанность к родной стране. И я понял, что я абсолютно не знаю. И я решил, что я просто вот объеду все ее регионы, посмотрю их, ну, вот как такая вот самоцель. И уже когда я собирался в поездку, мне одна подруга позвонила и сказала: знаешь, тут вот только что вот образовался такой портал «Страна.ру», не хочешь ли ты для них писать? Я подумал, ну, почему бы нет?
Государственный тоже,
да, абсолютно.
Я помню.
Да,
при «Вестях» он был, по-моему, ну, при «России один» или что-то такое.
Да, я долго работал на абсолютно государственные порталы, там потом уже я начал работать на ТАССовский, это «Кавказ», и было достаточно тоже интересно. Вот. И в итоге вот первые несколько очерков у меня просто сразу там шли в мусорную корзину, а потом я приехал в ТВУ, и внезапно понеслось. И в итоге я до сих пор горжусь материалом, который я тогда сделал, и все, вот я как-то вернулся из этой поездки уже другим человеком.
Угу. А вообще, вот ты же еще и родился в Москве, я уж не говорю про то, что ты там работал гендиректором и финдиректором и прочее. Но откуда, вот в частности, всегда меня удивляло твой интерес к Кавказу? То есть я понимаю, сам неоднократно бывал там и писал, и работал, но все-таки, чтобы написать книгу «Календарь праздников и обрядов Дагестана», ну, не знаю, когда бы я до этого дошел. Скорее всего, никогда. То есть, ну, все-таки жизнь-то обязывает тебя находиться как там, где жить там, где ты родился, особенно в России, да? То есть, если ты в Москве, то ты как бы там уже и существуешь. А как так прямо как-то сродниться с другим регионом, не понимаю, как это получилось.
Ну, вот как раз, когда я ездил по России, я понял, что мне в кайф жить в регионах, погружаться в них. И у меня не было какой-то самоцели жить именно на Кавказе. Вообще, я, когда ездил по всем регионам России, я решил оставить Кавказ напоследок, рассуждая, что вот если меня там убьют, а, естественно, тогда был имидж ужасный в начале 10-х годов, он только что закончилась война, и я решил, что если меня убьют, ну, по крайней мере, это будет хороший промоушен для практически законченной книги. И я с большим опасением туда ехал, вот. А потом все было неожиданно хорошо. То есть я сделал там довольно такой простенький материал про местную свадьбу, как раз для своей большой книги про Россию. А самое интересное началось уже, когда этот материал был опубликован, потому что я почитал комменты и обалдел. То есть я тут же узнал, что мне за такой нормальный материал... То есть я не сказал, что он даже был какой-то особо хвалебный, он просто был нормальный, человеческий, без каких-то ужасов. Я тут же узнал, что мне за этот материал Кадыров 1 000 000 заплатил, потом там кто-то... Потому что как бы Кадыров в Чечне, а это Дагестан, у кого волнуют мелкие детали, все же одно и то же. Потом я прочитал вообще прекрасный комментарий, что вот, наверное, я сделал такую специальную деревню, где актеры изображают таких счастливых пейзан, в то время, когда вокруг, естественно, там гуляет... Вот, собственно, весь Дагестан состоит из таких вот злобных бородачей с автоматами, а тут вот такой вот островок такого искусственного счастья. И потом, когда я уже решал, ну, куда я поеду, потому что мне безумно нравится не только Кавказ, мне очень нравится, например, Север. Я вот сейчас с огромнейшим удовольствием вот каждый год стараюсь туда выезжать. Я решал, вот, на каком регионе сконцентрироваться. И в итоге я понял, что да, Север классный, но на Кавказе, во-первых, гораздо приятнее жить, будем честны. Вот, а во-вторых... Чем? Там лучше климат, там гораздо лучше кухня. А все остальное, в принципе, ну, и там интересно, и там интересно. Вот. И главное, я понял, что вот там я нужен, потому что ну, как-то на север всем было плевать, по большой части, а про Кавказ распространяли абсолютно безумные измышления. И когда вот имидж региона настолько не соответствует реальности, естественно, там есть чему заняться журналисту. И я там в итоге остался. То есть я где-то лет 5 просто не вылезал из Дагестана. Ну, вылезал там в соседнюю Чечню, в Ингушетию. У меня там в итоге появился бизнес достаточно успешный. То есть, мы туда начали возить иностранных туристов. И, по сути, я начал монетизировать уже свои знания. Я зарабатывал не журналистики, которые, как мы знаем, там особо не прокормишься, а я зарабатывал именно вот этими иностранными туристами. И это было очень круто. Это мне безумно нравилось. Какие-то очень странные люди, там из Бразилии одно время было много людей. Вот у меня одно время прям главные клиенты были из Бразилии, вот, которых я возил вот, в Чечню, в Дагестан, там, во всему Кавказу. Потом пошли уже американцы, немцы, какие-то более тривиальные вещи. Ну и все это, конечно, умерло в один день с началом войны.
Ну, да. Хотя, вообще, я так понимаю, внутренний туризм сейчас как раз на подъеме, по идее.
Внутренний, да, но это не тот туризм, который мне нравится. И наоборот, для меня это прям такая вот беда и трагедия, потому что я считаю, что вот массовый дешевый туризм, он просто... То есть, с одной стороны, он помогает, конечно, людям оставаться на плаву, он приносит какие-то деньги, но при этом он убивает культуру, он убивает там местную архитектуру. Ну, в общем, он очень разрушителен. Вот, например, есть там прекрасное селение Гамсутль, куда я водил людей. Мы тогда вообще были там одни. И сейчас там уже...
Это заброшенное которое?
Да, да, да. Ну, там я еще успел познакомиться с его последним жителем. Он вскоре умер. И сейчас там просто оттуда украли все вот эти резные камни потрясающие, которые там были. И там уже обрушилась арка у входа. И там все время какие-то адские толпы. Я понимаю, что если вот сейчас произойдет чудо, там закончится война, и опять начнут ездить мои туристы, то, конечно, я уже туда их не буду возить, потому что это место все уже, ну, как бы для меня интереса не представляет. И я даже в чем-то рад, что сейчас вот эти туристы, они как-то очень локально в Дагестане распределились. И я думаю, что если они там какие-то одни места там уничтожат, им там на откуп такое вот все отдали, ну, по крайней мере, все остальное, оно останется каким-то более-менее целым. И, конечно, да, мне это очень печально, что происходит сейчас.
Ну да, ну в общем, видишь, ты даже уже занявшись журналистикой, плотно все равно про бизнес-то не забывал. Обычно обычные журналисты с бизнесом как-то не дружат, вот я, например. А если ты с бэкграундом бизнесовым, видишь, как получается классно. Ну ты прям про Дагестан вот недавно писал в Фейсбуке, что когда приезжаешь в Дагестан, здесь беспричинно счастлив. Во многом нелепое место, но родное и обаятельное. Все так.
Да. Ну, Дагестан, конечно, феерически прекрасен, и я его люблю. Но вообще, когда ты любишь какое-то место, туда всегда очень приятно приезжать. Поэтому я вообще стараюсь обычно вот найти за что полюбить какой-то регион, и когда это получается, уже все становится легко.
Ну, вот я сталкиваюсь Может, это в силу-то, не знаю, я хотя не считаю себя московским снобом, но, возможно, произошло такое впечатление. Во всяком случае, часто и коллеги из других регионов, они как-то вот говорят, что москвичи недолюбливают. Вот мы все такие свысока. Даже вот я помню, всегда был большие претензии, что приезжают московские корреспонденты в какой-нибудь регион, и, значит, 3-4-5 дней там проведут и выдают какой-то репортаж. Но они вынуждены. Такая задача стоит, да, работа такая, вынуждена выдавать какой-то довольно большой, обобщающий какой-то текст, особенно если это перед выборами, да, как ты затрагиваешь разные темы, и, в общем, как бы выдаешь прямо некий анализ происходящего в регионе, при этом, очевидно, там, не сильно в нем разбираясь, естественно, на фоне местных, и они очень недовольны, и, в общем, я веду к чему, что как тебе, видимо, удается везде становиться своим, хотя ты как москвич, но тебя принимают, как я понимаю, в регионах люди.
Не скажу, что везде. У меня были грустные поражения в этом. Причем в регионах, которые тоже мне достаточно нравились. Но вот как-то мы, по крайней мере, с первой попытки общий язык не находили. Но в основном, да. Потому что мне кажется, что вот это, собственно, вся журналистика стоит на том, что людям нравится, когда к ним испытываешь какой-то живой человечный интерес. Если это действительно так, если они не чувствуют от себя никакого высокомерия, чувствуют интерес, ну и какую-то такую естественную благожелательность. То есть, да, я иногда выслушивал при этом какие-то филиппики про москвичей, но это было скорее по инерции. И вот прям вот как-то, чтобы меня кто-то презирал как москвича, такого, я практически не припомню.
Но вообще, вот действительно... Была такая, сейчас просто это уже все не актуально, конечно, в силу того, что с нами всеми произошло, но вот ты приезжаешь в регион на 4 дня, и тебе надо как бы сделать вид скорее, чем серьезно разобраться в нем, потом уехать и, возможно, не вернуться. И понятно, что ты физически ничего не поймешь за эти несколько дней, но какое количество дней нужно, чтобы или недель, или месяцев, чтобы ты мог сказать, вот ты как человек, который переехал на Кавказ, что ты как бы разобрался в том, что происходит на уровне местных журналистов, хотя бы так скажем.
Ну, в Дагестане у меня это заняло, наверное, года два.
Но Дагестан очень сложный регион, надо признать.
Да, ну и причем это 2 года именно напряженной работы, постоянных путешествий, постоянного общения и так далее. Действительно, я что-то понял. Ну и, в принципе, я ненавижу ездить в регион, особенно в первый раз в командировку. Я же ездил сначала абсолютно бессистемно. То есть, я просто путешествовал автостопом. И я, кстати, это отличный способ понять регион. И я вот, каюсь, тоже очень не люблю, как и все местные, когда вот именно приезжают московские журналисты, что-то очень плоское выдает. Меня это бесит, может быть, даже больше, чем их. И наоборот, когда московский журналист приезжает и внезапно пишет что-то хорошие, вот я прям вот запоминаю эти статьи. Я вот той же Олесе Герсименко, я просто, когда мы познакомились, сказал: слушай, спасибо, Олеся, вот ты прям такая молодец, такой классный сделал текст про Ингушетию. Я вот не ожидал, что вот человек приезжий, который вот несколько всего дней там сможет так разобраться и так круто написать.
Ну, это во многом зависит от того, с кем ты за эти пару дней поговорил. Если ты поговорил с нужными людьми, которые здесь все правильно рассказали, то тогда и получится получше. А если ты встретился с каким-то там дурачком, условно, то как бы и не получится хорошо написать.
Да, но при этом нужно понять, кто дурачок, а кто не дурачок. И да. Это самое сложное.
Это правда. Для этого как раз нужны такие люди, как ты, которые подскажут, с кем поговорить. Но ты когда вот ездил после своей успешной карьеры автостопом, я задумался, как бы откуда ты брал на это деньги, наверное, какие-то накопления оставались, да, от успешной карьеры?
Ну, конечно, я очень много зарабатывал, и поэтому мог себе позволить. То есть, я где-то, наверное, года полтора жил в минус, и как-то вот так тоже это абсолютно получилось само собой. То есть, я вышел в ноль вот примерно тогда, когда у меня оставалось, несколько тысяч долларов запаса.
Ну, просто это так звучит. Я к тому, что не каждый себе, конечно, может позволить просто отправиться в путешествие по России, и чтобы ее узнать на год, условно. Мало кто это может себе позволить.
Да, на самом деле, каждый. Просто, то есть, можно путешествовать и абсолютно бесплатно. У меня там есть несколько друзей, которые вот этим занимаются, не только в России, но и во всем мире. Вообще, чем меньше ты тратишь, чем скромнее ты живешь, тем больше ты узнаешь.
Это дело даже не только в деньгах. Все-таки ты же дауншифтинг твой произошел же не в 20 лет. Это в 20 лет легко поехать по России автостопом. А все-таки тебе было уже под 40, мне кажется, или точно за 30.
Ну, за 30, и что, какая разница? останется.
Обычно уже набирается к этому времени всяких обязательств. А как хорошо, ты начал писать, насколько я понимаю, изначально, но достаточно быстро стал параллельно еще и фотографом, и, а потом еще и, как это называется, режиссером-документалистом, да, ну или видеографом, не знаю, как хочешь это назови. Это как-то органично все было?
Да, во-первых, это было, конечно, не быстро, потому что начал я писать в начале десятых. Фотографом я каким-то, ну, относительно пристойным стал, наверное, году это в 17-м. И примерно тогда же, ну, я стал таким более-менее экспертом по регионам, и меня начали нанимать разные компании документальные. И я сначала даже не думал о том, что я сам буду снимать кино. Я был продюсером, я был фиксером. И я прям вот... То есть, если, допустим, я закончил фотографическую школу «Док-док-док», то есть, я целенаправленно... Ну, тоже, кстати, от безысходности. Потому что, если, допустим, какой-то нормальной западной журналистики, всегда вот с пишущим человеком едет еще и снимающий. Это, кстати, очень здорово, потому что они еще могут взаимодействовать с людьми. Это вот целое искусство. А у меня такого не было, потому что, ну, кто со мной там поедет в экспедицию на полгода в какие-нибудь ядреня, таких дураков немного. И я вот сам решил прокачать этот навык. А вот что касается съемок кино, вот я работал с документалистами, а потом случился ковид. И я ехал, я очень хорошо помню этот момент, когда я ехал в тот же Дагестан, и тогда был локдаун, тогда вообще практически невозможно было попасть в горы, но у меня была волшебная грамота, у меня было редакционное задание «Медузы».
Угу.
Это сейчас с ним можно попасть только в СИЗО, а тогда с ним можно было попасть везде. И мне вот просто накануне позвонила одна знакомая, сказала: слушай, если ты все равно туда едешь, может, ты для нас какой-то небольшой новостной выпуск снимешь. И в итоге там получился не новостной выпуск, там получилось в итоге, ну, небольшой, что называется, мини-документальный фильм. И, ко всеобщему удивлению, даже к моему. То есть, он, конечно, снят был ужасно, но, тем не менее, его было, ну, интересно смотреть, и понятно, что... То есть, это все было от безысходности, потому что вот я больше уже не мог с собой возить вот эти все группы профессионалов. А дальше, естественно, все стало только хуже, потому что после ковида началась война, и все эти мои прекрасные режиссеры остались на Западе.
Ну да, но просто... Понятно, что в силу экономии во всех редакциях меня тоже часто заставляли параллельно фотографировать, а в идеале в какой-то момент чуть позже начали и видео вообще просить для соцсетей как минимум. Но, честно говоря, я всегда максимально постарался от этого отбояриться, потому что просто, на мой взгляд, очень тяжело это совмещать все. То есть, если приехал делать текст, то ты должен подмечать какие-то детали, слушаешь, не знаю, смотришь, а через параллельно фотографируешь, что у тебя, ну, теряется возможность смотреть именно для... подмечать детали для текста, а уж тем более еще параллельно снимать какие-то видео. Ну, то есть, короче, это страдает от этого работа в целом. Мне кажется, каждый компонент в итоге получается хуже, а у тебя получается делать это как-то более-менее одновременно.
Мне не получается одновременно качественно делать фото и видео. Это я сделал нормально только один раз, но это была прям полуторамесячная экспедиция на Таймыр, и это было очень сложно. Мне просто всегда вот как-то было просто больно от того, что вот я вижу какие-то потрясающие вещи, вот я могу от них рассказать буковками, но их люди не видят, и я их нормально не могу снять. Я понимал, что вот эта натура, она уходит, ведь я в следующий раз туда возвращаюсь, а там уже всего этого нет. И я это не сфотографировал, это все пропало. И это вот было вот таким моим движителем, который меня в итоге заставил заняться фотографией и, как следствие, видео.
Фотография. Сменим тему. Только что, недавно вышла у тебя книга про великого фотографа земли русской Дмитрия Маркова. А почему ты ее написал вообще? Ну, то есть, я так понял, может, я не прав, что вы даже не были знакомы. Может, я не прав.
Да, мы действительно не были знакомы, что, кстати, удивительно, потому что вот мы просто должны были быть знакомы. Мы были вот в одних и тех же местах постоянно. То есть, мы даже ходили на один и тот же уголовный процесс в Чечне. Mm. И вот как мы нигде не встретили, не говоря уже про митинги, не говоря уже про редакции, как мы не встретились, я не понимаю до сих пор. И эту книгу написал абсолютно случайно, потому что, ну, там анекдотическая была ситуация, что мы сидели, выпивали с моей хорошей подругой Женей Волунковой, главредом таких дел. И Женя мне жаловалась, что вот как так, вот нужно... Вот только что вот умер Дима Марков, нужно, чтобы кто-то про него написал для таких дел. А так вот много людей, которые его знали, что ей как-то вот не с кого выбрать. И в итоге дело кончилось тем, что она предложила написать эту статью мне. Я как-то самонадеянно сказал, ну, вот, типа, до конца недели я не успею, ну, где-то в следующий четверг. И в итоге вот я начал работать, и после чего вот как-то вот провалился в эту работу. И со мной, конечно, такое очень редко бывало. Я просто вынырнул где-то через месяц. Я принес статью каких-то чудовищных размеров, там, 1080 знаков.
Обычный для меня размер.
Ну, вот для таких дел нет, и Женя посмотрел на это, так офигел, сказал, слушай, ты просто не понял, ты пишешь книгу, дружок, а давай вот мы сейчас выложим несколько глав, и ты ее допишешь уже до конца. И в итоге я этой книгой занимался, ну, так суперинтенсивно больше года, а так я вот 2 года ей занимался, вот она наконец-то вышла.
Да, но это все-таки не ответ на вопрос, почему ты решил ее писать. Ну, в смысле, вот ты в интервью о ней говорил, что как-нибудь странная история человека, ну, в данном случае Маркова, которого уже нет, оказалась даже важнее, чем то, чем я занимался все остальное время.
Да, все так. Собственно, поэтому меня Марков и заинтересовал. Меня, конечно, поразила его оптика, вот, которая и мне, конечно, очень близка. И я считаю, что и очень важна. Вот я уже говорил, что я уверен, что вот если вот есть какое-то лекарство для нашего общества российского, то оно как раз вот содержится в жизни и взглядах Димы Маркова. Потому что вот это человек, который умел говорить с людьми, с которыми он абсолютно не согласен. И он все равно к ним относился как к людям. Он их слушал, они его слушали. И в итоге, вот как ни странно, он добивался гораздо большего, чем те, кто действительно пытался что-то декларировать. Он иногда менял этих людей. И в любом случае в их отношениях не было ненависти. Было какое-то понимание, принятие. И мне кажется, что вот нашему обществу, конечно, очень сильно не хватает этой способности друг друга слушать. Потому что вот на кого не посмотришь, тот вот обязательно такой судья, обличитель, и в итоге все друг на друга орут, и ничего не получается. И, к сожалению, в итоге это общество его и уничтожило, потому что, конечно, когда вот произошел этот окончательный разрыв, и вот все его читатели, они развалились, и уже не было возможности вот поддерживать такое общение со всеми, и все вот требовали от него выбрать какую-то сторону, а он не хотел, он хотел выбирать не сторону, он хотел выбирать просто людей, человеческое отношение к людям. И когда в итоге он вот за 6, по-моему, дней до смерти он выложил свое письмо, что вот я послал 2000 рублей на сигареты срочнику, да, вот я это делаю для меня законной целью для украинцев, но вот я не могу поступить иначе. И мне кажется, что вот это, ну, глубоко человеческий взгляд. И для меня, конечно, очень важно было, когда я спросил Викторию Ивлеву, которая сейчас работает в Киеве, что она думает об этом. Она мне сказала, что вот я думаю, что если бы я осталась в России, то я бы поступала так же, как он. Но вот я сейчас в Киеве, и уже ничего, кроме ненависти, во мне нет. И вот даже вот так вот, хотя она в Киеве, и хотя она все равно его понимает. И это получается даже в такой вот предельной ситуации. Все-таки вот этот последний крик, он тоже способствовал наведению каких-то мостов. Хотя, конечно, он выслушал столько такого, что думаю, что его передоз, который случился через несколько дней, это был, ну, во многом прямым последствием того, что он тогда читал про себя.
Да, ну, просто вот в этой цитате, как бы, насколько я ее понимаю, здесь ничего понятно, остальное время, что означает, но ты как бы ставишь его творчество выше своих текстов, даже не в смысле творческом смысле, а именно в важности для там России. Мне кажется, тексты все-таки важнее, чем его фотографии.
Я думаю, что его взгляд важнее, чем фотографии, вот его оптика. И мне было важно зафиксировать. Просто его текста, его фотографии – это прямое следствие его оптики. Конечно, помножено на его невероятный талант. И он сам же не считал фотографии самым главным из того, что он делал. Он самым главным считал помощь людям, он самым главным считал благотворительность, которой он занимался. И это, опять же, следствие его взгляда. И именно этот взгляд я понял, что он для меня жизненно важен. Я вот сейчас на него могу опереться. Даже сейчас эта книга, по сути, продолжается, потому что все эти люди, которым он когда-то помогал, я с ними общаюсь, и их истории сейчас тоже вот движутся в каком-то интересном направлении. Я, кстати, не исключаю, что, может быть, через какое-то время у меня даже и сиквел созреет, вот как ни странно, книги про Маркова уже после Маркова. Потому что невероятные сейчас истории происходят с некоторыми персонажами этой книги.
Интересно. Слушай, не могу не спросить про скандал, который эта книга вызвала. Наверное, это даже для продаж хорошо, но сам по себе скандал, наверное, все-таки не очень приятный, да, и в связи с тем, что ты там написал про его сексуальную ориентацию, которую он скрывал сам во время жизни. Ну, я так понимаю, твое мнение, что это допустимо.
Ну, конечно, если я это написал, то, наверное, я считаю, что... Ну, вообще, я считаю, что это определенное лицемерие, вот такой аргумент, что вот он про это не говорил во время жизни, поэтому мы вот про это говорить не будем. Он очень много о чем не говорил во время жизни. И в том числе, то есть, если ориентация – это вещь абсолютно нейтральная, он о каких-то довольно негативных вещах не говорил. И никого вообще эти вещи не беспокоят. Я не буду даже их перечислять, но вот они есть в книге. Всем на них плевать. На какие-то вот реальные недостатки, от которых, как и любой из нас, он умалчивал. А всех волнует его ориентация, которая сама по себе никакой отрицательной коннотации не несет. И, конечно, я честно говоря, когда вот о ней узнал, я не придал даже ей особого значения, но когда вот некоторые люди уже на этапе подготовки книги начали как-то просить меня настоятельно, скажем так, ее из книги убрать...
В том числе и родственники, я так понимаю.
Ну, да. Я посмотрел внимательно уже на книгу и понял, что там это очень маленький фрагмент. То есть, когда вот как раз Константин Кропоткин написал рецензию, у него, наоборот, была претензия, что вот его гомосексуальность там раскрыта недостаточно. И он абсолютно прав, потому что там эта тема вот ровно настолько, насколько вот я посчитал, она необходима, потому что мне тоже хотелось максимально пойти навстречу тем же родственникам. Мне очень не хотелось с ними ссориться. И уж тем более мне не хотелось его подставлять, поэтому там нет, допустим, каких-то таких анализов, хотя понятно, что это можно было сделать, вот как вот его ориентация влияла на его творчество, потому что, я думаю, что вот это как раз уже могло бы быть и потенциально опасным. Ну, вот я просто смотрел, я понимал, что без этого знания меняется полностью восприятие многих эпизодов его жизни, в основном как раз относящихся, причем именно к женщинам, которые играли в его жизни крайне важную роль. И когда ты понимаешь, что вот их отношения, они не имели вот никакого сексуального характера, то есть его реакции иногда, кстати, очень благородные, воспринимаются абсолютно иначе. И без этого просто книга превращается в вранье. И нужно либо класть ее на полку до лучших времен, либо идти, к сожалению, на такую публикацию.
Ну, тут я, насколько понимаю, два аргумента – это воля, если не ошибаюсь, сестры, правильно? Родственников, не знаю, каких, не будем нам что-то уточнять, может, это как-то сказать, секрет какой-то. Но, тем не менее, если родственники против, то, может быть, надо пойти им навстречу? Или ты считаешь, нет? Но это как с героем. Тебя герой просит не публиковать такой-то факт. Ты всегда публикуешь?
Я часто публикую. Скажем, если без этого факта нельзя, то, конечно, этот факт публикую. И то, что меня просит герой, это проблема героя. Что делать?
Как ты формально, когда соглашается с тобой разговаривать, то, наверное, вы какие-то вступаете отношения, тем не менее, доверительные. В смысле, это получается, ты идешь потом против воли, ты его обманул, да? Ты с ним поговорил, он тебе что-то лишнее сказал, потом он попросил тебя это не публиковать, а ты публикуешь. Я когда начинал в журналистике, я был в этом вопросе бескомпромиссен абсолютно. Но со временем я понял, что в целом никакой текст в целом не стоит какой-то потенциальной угрозы любой для человека.
Угрозы, конечно, не стоит, но, по счастью, сейчас...
Не тебе же определять угрозу человеку все-таки в первую очередь.
Конечно, но Диме Маркову сейчас мы угрожаем. По счастью, уже ничто угрожать не может.
Говорим. Да.
Не, ну, конечно, то есть понятно, что если некий факт вот создает угрозу для этого человека. У меня были случаи, когда прямо приходилось терзать уже даже выпущенный фильм. У меня вот самый первый мой полнометражка, к сожалению, там прям пришлось там несколько секунд вырезать. Это отвратительно смотрится, это очень ухудшило просмотры. Но мы на это пошли, потому что да, там была прямая угроза жизни. А если человек хочет убрать просто потому, что ему там какой-то факт и не нравится, ну, это его проблемы. Что
нет,
делать?
Ну, это с чиновниками-то точно, и там с всякими неприятными людьми, а с каким-то... ну, неважно, ладно. Но вот здесь я читал еще, что есть кто-то обвинял тебя, что публикация, этот аутинг может привести там к проблемам с распространением творчества Маркова впоследствии, поскольку сейчас понятно, что ЛГБТ, все ЛГБТ-пропаганда признана экстремистской и так далее, и так далее. Ну, что типа, как я понял этот аргумент, что, не знаю, из-за этого книги, где его фотографии признают экстремистскими материалами, не будут продавать. Ну, условно. Я так понял.
Ну, я считаю, что это бред, честно говоря. Вот, конечно, такого не будет, но никто не будет там, воевать вот с мертвым человеком только потому, что он был закрытым геем. Но сейчас таких вот где угодно там государственных структурах есть, все мы знаем, там никто там не закрывает там Государственную Думу, потому что там вот есть какие-то сидящие в шкафу гомосексуалы.
Ну, как минимум, наверное, из-за этого 18+ на книге будет, и сейчас, мне кажется, продавые вообще будут продавать в магазинах в Москве, продают?
Ну, издатель обещает, что... Ну, в магазинах, конечно, ее продавать не будут. Сейчас из магазинов даже и мои старые книги пропали.
Потому что ты иноагент.
Да, потому что я иноагент. Но эта книга вроде как должна скоро поступить через Озон. Я уже посмотрел такую красивую суперобложку, где прям... Мне очень понравилось, как там стильно все указано, что это все сделали иноагенты. Прям прекрасный шрифт, перенос, и все, как я люблю.
Еще Минюст, опять меняем тему, в сообщении про твое иноагентство упомянул и то, что ты выступал против действий, которые российская армия ведет на территории Украины. А у тебя такое было? И вообще, какое у тебя к этому отношение?
Ну, я никогда не скрывал, что я против этой войны. И всегда об этом говорил вполне однозначно.
Ну, а зачем ты это? Многие, мне кажется, люди, которые продолжают жить в России и что-то делать публично, они, мне кажется, стараются вообще на эту тему никак не высказываться.
Я считаю, что если ты... Ну, понятно, что в основном, то есть я не хожу там с некоторых пор с плакатами, просто потому что я решил, что как журналисту мне важнее документировать. Я даже отписался от одного там прекрасного сообщества моих друзей, которые там продолжали ходить на митинги, потому что я считал, что вот я сейчас ну, такой выбираю сторону журналистики, выбираю именно документирование. Но это, конечно, не отменяет моей базовой гражданской позиции по этому вопросу, вот из-за которой, собственно, я остаюсь в России. Мне кажется, что ну, крайне важно документировать объективно то, что там происходит. При этом я говорю с людьми абсолютно разных взглядов. Среди моих героев есть и те, которые поддерживают войну. И опять же, вот возвращаясь к Маркову, я считаю, я его часто сейчас вспоминаю, когда я вот продолжаю диалог с этими людьми, и я считаю, что вот крайне важно смотреть за их эволюцией, потому что среди них тоже много есть людей тонких, рефлексирующих. Кстати, когда меня признали иноагентом, я там получал такие слова сочувствия, как от очень, в том числе, провоенных людей. Мне это так порадовало. Так что, конечно, это мое базовое убеждение, но вот и исходя из него, я считаю, что я просто обязан вот фиксировать то, что происходит в стране вот в этот ужасный момент.
А вот раз уж ты упомянул про сам... Ну, и, собственно, я книгу не читал и не знаю, но пока что Марков сам перечислил, сколько там, 2000 рублей срочнику отправил, да? А ты сам мог бы такое сделать?
Срочнику? Ну, думаю, что мог бы, да.
Ну... Он же участник войны. Тут вот в Европах считается, что это как бы поступок недостойный россиянина, который вообще может находиться в Европе, так скажем.
Ну, что поделать. Ну, как бы он этого человека знал больше 10 лет. Он его знал вот практически с тех пор, как тот был мальчиком. И что же ему теперь сказать из-за того, что он стал срочником, что его там никто не спрашивал, что он там где-то в Курской области там его гоняет, что ему сказать, все там, типа, я тебя канцелю, пошел нафиг. И что потом нам делать с этими людьми, когда они в итоге вернутся? Вот если мы от них от всех отвернемся, и у них останется только Путин, кому от этого станет лучше?
Ну, срочник это же как раз не участник войны же. Или срочник, заключивший контракт.
Нет, срочник, то есть он отправил именно срочнику, конечно.
Ну, да, но который не участвовал, получается, в войне, потому что срочников официально же не отправляют туда.
Ну, там довольно много срочников все-таки оказалось на войне, как мы знаем, в первые месяцы.
Ну, в первые месяцы, да.
Их потом, а потом они уже были на границе, и, насколько я понимаю, еще вот когда вот произошли известные события в Курской и Белгородской области, там тоже были задействованы срочники. Просто важно было в том, что, да, вот это был человек, который сейчас там не на войне, а именно срочник в Курской области, но, тем не менее, вот он им послал, и я его по-человечески абсолютно понимаю, и для меня, кстати, важный еще был эпизод, когда я однажды делал материал на границе Белгородской области, и мне местные рассказывали, там вообще довольно много антивоенно настроенных людей, просто потому, что там живет огромное количество украинцев, то есть они до сих пор там поют украинские песни, они гэкают, и, конечно, для них это огромная трагедия, и как мне сказали, что когда вот эти все, эта армия оттуда шла, побитая там после известных вот поражений, что вот люди выходили, и даже антивоенные люди все равно там давали какую-то еду и какие-то там эти носки, там какую-то простейшую одежду. То есть, может, они не патроны, конечно, ни в коем случае. Они им не говорили, там, классно, идите там всех убейте. Но они просто вот проявляли какую-то человечность. И мне все-таки кажется, и я понимаю, что здесь многие со мной не согласны, что вот нужно проявлять человечность, ну, везде. И тогда только мы имеем шанс, что все спасти. Если мы будем всех проклинать... То есть, я понимаю, конечно, точку зрения украинца. Там, в его парадигме он и должен, собственно, всех нас и ненавидеть, и проклинать и так далее. Но когда ты находишься внутри страны, тогда у тебя, ну, просто не очень получается конструктивная позиция, но ты никого не переубедишь, если ты просто человеку начнешь общение с того, что ты мразь должен сдохнуть.
Ну, да.
И все, и тогда этот человек, он останется с этим Путиным навсегда. И мы ничего с ним не сделаем. Это очень неправильно, мне кажется. И если мы берем, там, допустим, уроки истории, что вот сколько людей оказывалось, ну, в странах, которые, вот, ну, собственно говоря, в странах-агрессорах, в любом случае даже абсолютно антивоенно настроенный человек, но он не может просто вот откреститься от своих сограждан. То есть, да, ты можешь уехать, стать, там, например, украинским каким-то деятелем. Это твое право, и да, но если ты остаешься, вот когда, допустим, остался тот же Лев Шлоссберг, который тоже один из персонажей этой книги, конечно, ты не можешь отворачиваться, конечно, ты будешь общаться и с теми же десантниками, и, как мы знаем, и журналисты, очень многие, которые сейчас уехали, они там поддерживают контакты с солдатами, и я не думаю, что там вот каждое общение журналиста из Риги с солдатом начинается с того, что ты, мерзкий оккупант, должен сдохнуть. Я думаю, что там все какие-то более человеческие отношения.
Ну, это работа, скорее, там нейтральная. Как журналист, наверное, в общении с источниками надо нейтральность проявлять. Понятно, что начинается, что ты военный преступник, будет странно, но и говорить, что ты молодец, что воюешь с украинцами, тоже,
конечно,
будет странно.
Конечно, конечно, никто не говорит. И Марков не говорил им, что ты молодец там. Наоборот, он, я думаю, им говорил, что стоит тебе как-то из этого всего выскакивать поскорее. При этом он их и не проклинал. Потому что, ну, либо ты человека проклинаешь, либо ты пытаешься до него достучаться. Вот это дихотомия. Ты не можешь делать то и другое одновременно.
Слушай, а ты выложил на очередную последнюю годовщину войны пост с провоенными, так скажем, цитатами игроков ЧГК? Сказал, что самое время в очередной раз вспомнить их. А ты что хотел этим сказать?
Я считаю, что, ну, там эти цитаты как раз в том, что двое людей, ну, все, вот, есть такой стереотип, что игроки, что где когда, это очень умные люди. Вот мне было важно, что один из них говорил, что вот в марте все там с таким вот государственным образованием Украины, там какая-то такая была формулировка, будет покончено. Это он писал в конце февраля 2022 года. А второй, Анатолий Вассерман, вообще писал, что вот там это будет рекорд, это будет четырехдневная война. И мне было важно показать, что вот эта четырехдневная война длится уже 4 года. И при этом, конечно, важно было еще показать вот нескольких людей, которые были, очевидно, против. И один из которых вот сразу, ну, по крайней мере, один из которых точно уже давно эмигрировал из России.
А ты же сам, как я честно сказать, выяснил из Википедии, был игроком «Что, где, когда». Я просто не очень любил смотреть все. И достаточно, как я понял, известным и, не знаю, успешным. А почему перестал?
А я уехал в Аргентину, и все. То есть у меня была команда, одна из лучших в мире. Мы были там чемпионы России, там вице-чемпионы мира несколько раз.
И, ну, вернулся уж потом.
Ну, вернулся, но это же как ты вернешься через год в большой спорт. Тем более, что у меня же тогда начались вот эти поездки по России, что, конечно, было слабо совместимо с постоянной игрой.
Ну, не скучаешь?
Скучаю. Ну, у меня, видишь, команда уже тоже давно не существует, но мы вот здесь встречаемся. Как раз вот у меня несколько прекрасных друзей здесь поблизости живет, и я был очень рад их увидеть. Двое игроков моей команды сейчас в Украине находятся. Так что жизнь нас раскидала. В России, по-моему, кажется, только я и остался.
А насколько я понимаю, ты сейчас работаешь как журналист-фрилансер. Я просто тоже стал тут недавно фрилансером и могу сказать, что довольно тяжело так жить. Как ты выживаешь вообще? Я имею в виду финансовым в том числе плане.
С трудом. Просто вот без подробностей скажу, что с трудом. Сейчас, наверное, самая тяжелая ситуация в финансовом плане, которая у меня была за долгое время. Ну, как показывает практика, ну, совсем деньги, они никогда не кончаются, даже когда кажется, что все очень плохо, но все равно что-то вот с голоду ты не умрешь.
Ну, да, ну, понятно, что с голоду не умрешь, но для поддержания какого-то образа жизни более-менее адекватного, мне кажется, на фрилансерские заработки тяжеловато.
Ну, тяжеловато, но пока как-то получается.
А вот новый статус иноагента как-то на это повлияет? Я просто, насколько помню, там вообще все дополнительные заработки уходят на спецсчет и все такое.
Ну, думаю, что да, сейчас будет плохо. Ну, что делать?
Ну, ты как-то продумываешь это, я надеюсь?
Ну, конечно, продумываю. Ну, что-нибудь придумаю, наверное.
Можем не обсуждать детали, но, в общем, ты как бы думаешь над этим.
Ну, конечно, я же не идиот.
Да и вообще, может, ты в бизнес-то не думал вернуться с этим? Или теперь уже и не вернешься, как иноагенту?
Ну, во-первых, конечно, вряд ли я кому-то нужен. Ну, точнее, я мог бы, конечно, уехать из России и вернуться там в бизнес. Но мне кажется, все-таки вот пока возможно документировать то, что происходит в стране, пока там уже совсем там не начали ломиться в дверь, надо это делать.
А не думаешь, что статус иноагента помешает твоей работе именно? Потому что, ну, вот как мы тут сталкиваемся с тем, что люди с нежелательными-то понятно общаться не готовы под своим именем, но многие иноагентского СМИ, даже журналисты иноагенты избегают. Не думаешь, это как повлияет?
Конечно, конечно, будет очень сложно. И я уже сейчас обдумываю, вот, как мне теперь перестроить свою работу. У меня под угрозой оказалось несколько очень интересных экспедиций, вот одной из которых я готовил несколько лет. Ну, вот посмотрим, через год получится что-то сделать. Ну, какие-то вещи точно получится, а какие-то вещи, да, вот сейчас вот будут большие проблемы.
А под угрозой, если не секрет, почему? Ну, в смысле, люди просто отказались делать то, что обещали из-за этого или что?
Потому что я рассчитывал договориться с местной администрацией, а сейчас, конечно, как-то звонишь там в сельскую администрацию и говоришь: здравствуйте, я иноагент. Ну, вряд ли там все скажут: о, мы всегда мечтали работать с иноагентом, конечно, мы тебе поможем.
А не говорить нельзя?
Ну, нельзя. Ну, это как-то и неприлично.
Просто сельская администрация, может, и не погуглит, знаешь.
Да все гуглят, слушай, это нормально, там слава, она такая всюду будет. Вообще, вот, конечно, удивительно, как вся эта информация распространяется. Один мой друг, помнится, сфотографировал где-то корову в горах Дагестана, выложил ее у себя в инстаграмчик, и через несколько часов ему там написала бабушка: о, это моя корова.
Да. А есть какой-то... Я тут недавно разговаривал с Кириллом Руковым, который работает тоже в России, продолжает. И он мне сказал, что как бы нет таких практически ограничений. Не может даже придумать какой-то новый закон, ограничение, который заставит его перестать там писать репортажи из России. Ну, то есть пока как бы можно хоть что-то сделать, надо продолжать. А у тебя есть какой-то момент, когда, не знаю, запретят... Ну, сложно придумать, все время что-то новое запрещают, как бы становится все сложнее работать, писать о чем-то, все темы там 18+, запрещенные, кого-то экстремизм признали террористом, а про это не напишешь, про то не напишешь. Есть какая-то грань, когда ты поймешь, что ты, ну, больше не можешь работать с Россией?
Ну, собственно, когда меня начнут сажать, вот перманентно лет намного, вот тогда, конечно, уже работать будет сложно. Хотя, с другой стороны...
Из тюрьмы, понятно, не поработаешь, но...
Почему? Можно. Вот прекрасный дагестанский, например, журналист Абдулмумин Гаджиев, он отлично писал тексты СИЗО. Там гораздо лучше, мне кажется, чем на свободе.
Ну, просто там он писал про религию, а тут начал писать про людей. Понятно, что это... Но это все равно колонки, это же не то. Это шутим, но это...
Ну, а что делать?
Нету. То есть, пока не сядешь, будешь продолжать работать.
Ну, посмотрим. Пока что вроде это вода еще не совсем кипит под ногами. Но хотя, конечно, уже прогрелась.
Ну, я, кстати, хотел, конечно, спросить тебя. Тебе не кажется, что кольцо сужается?
Конечно, сужается. Ну, а что делать?
Ну, я не знаю, что. Вот многие... Я, конечно, понимаю, что ты смелый человек, а мы все трусы. Но мы довольно давно уже уехали, почувствовав, что кольцо сужается.
Ну, видишь, вот многие журналисты, они могут круто работать из-за рубежа. И я вот смотрю много примеров, но в основном это, конечно, касается расследовательской журналистики. Я не такой человек. Мне все-таки вот, ну, нужна эта почва. И я как раз вот, когда вижу моих вот таких же коллег, как я, которые пишут в том же духе, и что они начали писать вот после того, как уехали, ну, я понял, что я так... То есть, при всем уважении к ним, они делают лучше. И они просто прыгают через свою голову, стараясь сделать что-то хорошо, но я вот так не хочу. И я вот для себя понял, что вот пока у меня есть возможность вот иметь вот эту почву под ногами и видеть вот эти абсолютно потрясающие и важные вещи, ну, надо видеть. И мне, в принципе, говорили в самом начале еще в 22-м году, что типа вали там все, хана, мы все умрем. Ну вот, я в итоге с тех пор проработал уже 4 года, и это было не зря. И я очень надеюсь, что даже в каком-то уже будущем наши материалы потом попадут к какому-то, не знаю, новому Льву Толстому, которого они, может, вдохновят вот на что-то, вот, что люди прочитают и поймут, что со всеми нами происходило. Потому что если все уедут, ну что ж тогда, это будет такой вот черный ящик, и никто про этих людей не расскажет нормально.
Ну, слушай, выходят тексты просто и неплохие от анонимных авторов, ну, в том числе и от известных авторов, ну, которые выступают под псевдонимом. Понятно, ты так не делаешь. Кстати, почему? Или делаешь, я просто не знаю.
Не, я так не делаю, потому что я считаю, что все-таки, ну, слово, оно вот, во-первых, вот изнутри, во-вторых, не анонимно, оно весит больше.
А нет такого, что ты немножко тщеславен, и в том числе продолжаешь работу в России, потому что понимаешь, что очень много коллег уехало, и ты фактически остался главным голосом регионов, потому что просто, ну, уехало очень много журналистов, не знаю, 1000.
Я, конечно, тщеславен, и, наверное, это до определенной степени действует, но я не задумываюсь вот над тем, что... На самом деле, я не один, я знаю достаточно несколько прекрасных людей, которые работают, и все мы пашем, и мне кажется, что это очень важно. То есть, ну да, конечно, мне приятно, когда мне дают какую-нибудь там очередную журналистскую премию, там, глупо это скрывать, но мне кажется, что даже если бы это вообще вот ложилось куда-нибудь, не знаю, в стол, там, чтобы потом быть открытым там, через 5 лет, я бы все равно писал.
Угу. Но не анонимно, но не под чужой фамилией при этом.
А зачем? Ну, вот как-то это глупо, мне кажется.
Так как раз, чтобы это выходило, и Лев Толстой хоть так познакомился с информацией. Правдой.
Ну, пока получается писать под своим именем, я пишу под своим. Я думаю, что это, когда будет невозможно писать под своим именем, то будет невозможно и, в принципе, писать. Это все очень взаимосвязано. При этом у меня несколько, конечно, знакомых и моих там молодых там прекрасных коллег, они пишут под псевдонимами, пишут прекрасные вещи. Вот к вопросу о том, там один или не один, я очень надеюсь, что скоро вот эти ребята, хотя и анонимные, все о них услышите, они супер талантливые, я их страшно люблю.
Это ты кого-то называешь своими подаванами?
Да, да. Да, они отличные ребята.
То есть, ты еще успеваешь обучать людей журналистике?
Ну, вот не знаю, как сейчас это все получится продолжать, потому что меня сейчас еще и учить запретили. Но, тем не менее, я успел подготовить несколько очень талантливых ребят, которые меня просто восхищают. И они очень разные, и они очень-очень-очень крутые.
Окей. Ладно, спасибо тебе большое, Владимир. Ты тоже очень крутой. Спасибо за то, что продолжаешь писать про Россию и рассказывать очень важные вещи. Я только надеюсь, что все-таки ты, когда совсем запахнет жареным, все-таки успеешь как-то себя спасти.
Я тоже надеюсь на это. Посмотрим.
Пока.
Счастливо.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось интервью, то напоминаю, что у нас есть Patreon, на который можно подписаться, чтобы выпусков подкаста было больше. Спасибо тем, кто уже это сделал. Подписался на крупный донат. Это издатели Анна и Бурмиша, редакторы Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. И айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. На этом все. С вами был Илья Азар. Это подкаст «Давай голосом».